страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 25 декабря, вторник, 9 часов утра, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. И с Рождеством Христовым, дорогие друзья, с праздником, который действительно помогает нам вспомнить об одном из главных событий истории, о рождении, о приходе в мир Господа нашего Иисуса Христа. И тут уже даже не важно, какой день, тут важен сам факт. Я напомню, что у нас сейчас идет серия наших рождественских бесед по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню про то, о чем я вас спросил, и некоторые из вас уже отозвались на это. Давайте сделаем друг другу подарки в это рождественское время. Дело в том, что с 31 декабря начнутся у нас новогодние каникулы, и наши эфиры, наши передачи, наши трансляции в эфир выходить не будут. А в это время до 8 января, вот 8 мы выйдем снова, а до 8 января у нас в наших основных группах, это наши главные группы, официальные группы по страницам Библии ВКонтакте и Facebook, будут ежедневные сообщения. Я бы хотел, чтобы в эти дни у нас были ссылки на ресурсы, которые могут быть полезны в изучении Библии. Это и ресурсы интернета, и книги, и приложения для различных операционных систем, то, что действительно с вашей точки зрения может быть полезно для изучения Библии. Не проповеди, а вот именно справочные ресурсы, какие-то материалы и так далее. Вот, поэтому, если у вас есть желание поделиться вашими любимыми ресурсами, то есть я подчеркиваю сейчас, не просто что-то вы нашли в поисковике и сказали, ой, а вот, пожалуй, да, а вашими любимыми ресурсами, тем, что для вас действительно оказалось интересным и важным и полезным. Пришлите, пожалуйста, информацию об этом, напишите нам через сайт theos.fm или через приложение Радио Теос. Лучше таким образом, а не в комментариях, потому что комментарии после эфира, ну, их много обычно бывает, мы можем это упустить. Вот, и лучше так. Или вы можете сделать, кстати, некоторые из вас уже это делают, просто, ну, я обычно это не очень люблю по разным причинам, но в данном случае я думаю, что это вполне реально. Найдите меня ВКонтакте, найдите мой профиль ВКонтакте и просто сообщением скиньте ссылки на ресурсы, которые вам кажутся наиболее интересными, наиболее важными, и потом, естественно, с указанием вашего имени на вот этой неделе, на следующей неделе мы эти материалы разместим для того, чтобы и другие могли воспользоваться. Вообще интересная у нас история с празднованием Рождества. Знаете, надеюсь, сейчас никого не удивлю, мне отчасти даже нравится то, что 25 декабря, тот день, когда в большинстве стран мира все-таки празднуется Рождество, у нас рабочий день. То есть вот выходной-то мы свой получим, да, 7 января, и еще отпразднуем. И это нормально, это здорово, то есть выходной мы не теряем. Но вот сам этот факт, что событие произошло, что праздник есть, но жизнь не останавливается. Христос пришел в мир, Иисус пришел в мир, когда мир занимался своими делами. Сегодняшняя наша беседа называется «Потому что не было места в гостинице». Да, гостиница была переполнена. Ну, кстати, есть разные ответы на тот вопрос, что же это за гостиница, как это все выглядело. По-разному разные исследователи Библии на это смотрят. Но так или иначе, места им не нашлось. У всех была своя жизнь, были у всех свои дела, и Марии, Иосифу, младенцу места просто не было. Так штука-то в том, что как раз Иисус пришел в обычную мирскую суету. Иисус пришел вот в ту ситуацию, которая была. Вот он не остановил все, он не сказал, что так, ребят, вот у вас тут сейчас будет выходной день или выходная неделя, и вот в это время я вот тут приду. Нет, он пришел, и люди занимались своим делом, и кто-то его увидел, кто-то его узнал. Ну, иногда, правда, говорят, что, ну, смотрите, пастухи бросили свои стада, они пошли посмотреть, что же там произошло в Вифлееме. Ну, во-первых, они недалеко находились, в той стороне были на поле пастухи, то есть, в принципе, им недолго идти было. Во-вторых, ну, тут есть разные подходы, кто-то говорит, что не факт, что они все ушли, кто-то при стаде остался. Некоторые предполагают, однако, что поскольку ангелы пели с небес, ангелы потом и за стадом присмотрели. Я не знаю, как это было, я в это углубляться не буду, Но в любом случае этот поход был недолгим. Так что люди продолжали заниматься, по большому счету, большая часть мира продолжали заниматься своими делами. И Иисус в этот мир, в эти дела, в эту повседневную жизнь с нашими радостями, с нашими горестями, с нашими проблемами, Он ведь и пришел и принес и свой смысл, и свое спасение. Не в какую-то специально подготовленную ситуацию, когда вот Его встречали, Его ждали и так далее. Да, Его ждали, но только не те, кто находился тогда у руля вот этого мира. И также Христос приходит и сегодня. Он приходит в ситуации нашего сегодняшнего дня. Ситуации порой непростые. Письмо, на котором я вчера завершил наш эфир, я прочитал письмо от Елены, которая пишет, у меня к вам вопрос, простите, что не про Рождество. Кстати, Елена написала через сайт, и Елена, я надеюсь, вы нас сейчас слышите. Если вы написали один раз письмо, то, скорее всего, мы его получили. Не надо было пересылать потом то же самое письмо. Несколько раз оно попадает к другим ведущим. Вот, а вы пишете: «Здрасте, Олег Валерьевич». Ну, зачем? Да, вот просто у других тоже идет лента с сообщениями. Для них это просто то, что нужно пропускать. Вот, а с вашим письмом мы сейчас поработаем, потому что вы задаете очень важный вопрос, как будто не про Рождество. Но как раз это ведь про то, что Христос приходит в тот мир, который существует. Елена пишет, в Библии сказано: «Иисусу глава Бог, мужу Иисус, жене муж». А если выбор между Богом и мужем, выбирать мужа, дело в том, что мой муж не отпускает меня в церковь и на домашние группы, объясняя это тем, что у нас грудной ребенок, у него режим, и его кормлю, нельзя его оставлять. Я уважаю своего мужа и не обвиняю его, но мне реально не хватает общения. Когда он приходит домой, мы ужинаем, он в интернете. Мы пьем чай, он в интернете. А когда я задаю ему какие-нибудь непростые вопросы о Боге, о жизни, он отвечает, что голова у него сейчас не варит. Я молюсь днем, читаю Библию, слушаю проповеди через интернет, черпаю любовь только от Бога. Но мне хотелось бы пообщаться с людьми, которые также любят и прославляют Бога, хотя бы на домашней группе. Вот такая вот история от Лены. История достаточно частая, к сожалению. Я даже не буду говорить, насколько частая история, когда муж вот обедает в интернете, ужинает в интернете, он постоянно и так далее. Кстати, не только муж. Нынче бывают истории, когда и жена постоянно в интернете. Так что тут нельзя просто думать о том, что только с мужьями это связано. Но ваша-то история серьезнее. Вы пишете о том, что у вас вопрос выбора, кому служить, кого выбирать, мужа или Бога в этой ситуации. И вы ссылаетесь на одно место Священного Писания, а я сейчас к этому разговору добавлю еще одно место Священного Писания, а потом скажу, насколько важно применять это аккуратно и вдумчиво. 1 Коринфянам 11 глава, это то, о чем говорите вы. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот это распределение такое, о котором вы говорите. Значит, это первое. Вам муж глава, но вашему мужу, поскольку всякому мужу глава Христос, вашему мужу глава Христос. А теперь второе. Это, несколько раз повторяется. Например, Евангелие от Матфея, 10 глава, 37 и следующие стихи. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». И так далее. Вот, враги человека домашние его, и да, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и так далее. То есть вот это другая сторона, которая свидетельствует, конечно, о приоритете Бога, да? Так что же теперь дальше делать? Как это к вам относится? И я понимаю, что на самом деле, конечно, по идее, вам бы нужно поговорить с человеком, который находится рядом с вами, чтобы это не была такая, знаете, удаленная беседа, когда вот я прочитал ваше письмо, вы сейчас слушаете, вы подумаете, но я не могу вам задать вопросы, некоторые вопросы, которые действительно вам важно задать. Я надеюсь, что вы не побежите говорить мужу: так, муж, вообще-то мне глава Христос, и ты мне важнее, а поэтому вот бери ребенка в руки, и я пойду в церковь, или я пойду на домашнюю группу. Я надеюсь, что вы делать этого не будете по разным причинам, но в частности потому, что вы отвечаете еще и за вашего грудного ребенка. И муж, может быть, не готов к тому, что вы собираетесь делать. Я хотел бы, однако, посмотреть, как вот эта история устроена, как эта ситуация устроена и как это работает. Всякому мужу глава Христос. Значит, вашему мужу тоже глава Христос. А понимает он это или нет, это другой вопрос. Какие у него отношения с Богом, на каком духовном этапе, на каком духовном состоянии он сейчас находится, это тоже другой вопрос. Но Христос пришел в мир, и всякому мужу глава Христос. Теперь возникает проблема, о которой вы говорите. Для вас есть вещи, которые для вас важны, и вам кажется, что для мужа это должно быть важно, но для мужа, как вы видите, важно другое, и о духовном он говорить не хочет, потому что голова у него не варит. Кстати, я надеюсь, что вы пытаетесь говорить о духовном все-таки за ужином или после ужина, не когда муж только-только пришел с работы. Но это так, в сторону. Я все-таки надеюсь, что это действительно так, что вы не забываете человека покормить. Это мелкое такое замечание, а теперь более крупное и более важное. Мне кажется, что проблема, которая есть сейчас в вашей семье, в общем-то, она больше, чем просто муж не разрешает жене ходить в церковь. Это проблема коммуникации, проблема общения, проблема ценностей. То же, что вы рассказываете про церковь, про кормление младенца, это не проблема, это симптом, это результат, это проявление проблемы, которая у вас есть. И вот решать, опять, как мне кажется, исходя из того, что мы сегодня прочитали, решать надо именно главную проблему. Подход «все, Бог для меня важнее, я пошла в церковь, держи ребенка» не работает именно потому, что он не решает главную проблему. Это проблема взаимопонимания, это проблема взаимоотношений. Я бы разделил ее здесь на две части. Одна история — это ваше взаимопонимание с мужем. То есть вот он и вы. Другая история — это его отношения с Богом и ваши отношения с Богом. Это разные истории. Первая из них проще. Давайте начнем именно с нее. Иногда говорят, ну вот, если бы муж был верующий, он бы пускал в церковь, а вот не пускает в церковь, это значит, он неверующий человек. Я не соглашусь с этим. Я знаю семьи, в которых муж не разделяет взглядов жены, но при этом, послушайте, пожалуйста, очень внимательно, он понимает, насколько общение с Богом и общение с верующими людьми для нее важно. Вот он может привести ее в церковь и ждать в машине у церкви. И она молится о том, чтобы когда-то он перешел этот порог церкви, перешел порог храма, о том, чтобы все-таки складывались и его отношения с Богом. Он пока этого не делает. Но для него важна его жена. Для него важно то, что важно для его жены. А он этим не спасется, к сожалению. Да? Вот у Бога другой способ спасения. Но, по крайней мере, он понимает, что важно для вас. Есть вещи также, которые важны для него. Для вашего мужа, например, может быть важна безопасность ваших детей. Вот то, чтобы ваши дети росли здоровыми. Поэтому попытайтесь, пожалуйста, по молитве, да, сначала проведя время в молитве, а потом в смирении и спокойно поговорить с ним. Скажите ему, насколько важно для вас, с одной стороны, быть в церкви, насколько важно для вас общаться с братьями и сестрами. Кстати, опять мы таким образом выходим на более глобальный вопрос. Вопрос, в принципе, о вашей жизни, о ваших взаимоотношениях. Если человек вас любит, даже если он не возрожден, я допускаю такой вариант, даже если он не возрожден во Христе, но он любит вас, его будет интересовать то, что для вас важно. И вот здесь, с одной стороны, покажите ему аккуратно, что для вас важно, а второе, послушайте, что важно для него. Почему вот он так настаивает, чтобы вы оставались с ребенком. Это может быть забота о благосостоянии ребенка. Это может быть совершенно банальная с вашей точки зрения вещь. Извините, но он может просто, бояться остаться наедине с грудным младенцем. Кто-то из вас, из женщин скажет, как же так, мужчины, ну, и боится грудного младенца. Да, понимаете, я помню свое состояние, когда свою дочь взял на руки в первый раз, и вот у меня было такое, у меня была конкретная боязнь. А что, если сейчас что-нибудь сломается? Да вот даже не уроню, нет, не уроню, а вот сломается, потому что хрупкая она. Наверное, женщинам этого не понять, и не все мужчины так боятся, но есть те, кто боятся. Есть, кстати, женщины, которые катастрофически и вот просто не любят детей. Такое тоже есть. Это тоже реальность жизни, с которой надо считаться. Мы не можем сказать, какая ты странная, да, вот детей не любишь. Это есть, в том мире, в котором мы живем, это существует. Есть мужчины, которые боятся даже своих детей. Это одно. Дальше. Возможно, он просто не знает, не может понять, как, не знаю, покормить или перепеленать малыша. Возможно, ему даже противно. Опять-таки, Елена, не пытайтесь сразу его осуждать. Попытайтесь его услышать. И при этом молитесь, чтобы он услышал вас. Понимаете, эти вещи можно решить, если вы будете общаться. Но вот второй аспект, он более важен. Когда вы пытаетесь говорить с вашим мужем о духовных вопросах, и он говорит, голова не варит, опять я не знаю, что происходит. Здесь очень важно, чтобы вы оказались с людьми, которые рядом с вами, которые понимают изнутри, которые могут задать вам некоторые вопросы. Скажу, как мужчина. Знаете, в каком случае иногда даже верующие мужчины своим женам говорят о том, что голова не варит. Когда жена за ужином, или еще интереснее, в постели, в супружеской постели, начинает читать мужу духовные лекции. Вот Библия говорит, что то-то, 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 то-то. Слушайте, не бейте мужа за ужином Библии по голове. Вот не занимайтесь этим. Да? И опять, здесь очень важно, чтобы рядом... Вы же его не слушаете. Он ваш муж, вы его не первый раз видите. Очень важно, чтобы рядом с ним был мужчина. Зачастую нам, послушайте, Елена, очень внимательно, зачастую нам эти вопросы гораздо удобнее обсуждать с мужчинами. Я не знаю, какие у вас отношения с пастором, но, может быть, вашему мужу полезно говорить с пастором. Только не зудите ему по этому поводу. Вот ты, значит, должен пойти поговорить с пастором и так далее. Взбрыкнет. И правильно сделает. Это может быть более серьезная проблема. Я не знаю, какова она, но это вопрос коммуникации. Вам, глава, ваш муж. Насколько я понимаю, ваш муж сейчас либо не хочет, либо не может понять, либо просто не понимает того, что важно для вас. Обратитесь к Богу и попросите, чтобы Бог и вашего мужа расположил, и чтобы дал вам два качества в разговоре с ним. Эти качества должны совмещаться. Помните, что слово было полное благодати и истины. И благодати, доброты и милости, и истины, твердости. Вот с этими двумя качествами вам и важно побеседовать с вашим мужем. А дальше уже Бог поведет. У нас время катастрофически выходит. Сейчас мы сделаем вот что. Мы помолимся, мы будем слушать сегодня нашу беседу. Я напомню, что вы нам можете писать. Завтра мы начнем наш эфир с того, что прочитаем ваши письма, ваши сообщения. И сегодня у нас тема «Не было ему места в гостинице». «Не было места в гостинице». Это характеристика отношения, характеристика состояния вот этого мира, в котором мы живем. В мире нет места для Бога, пока Бог сам не расположит этот мир. И давайте молиться о том, чтобы в гостинице сердца каждого из нас и мужа Елены тоже было место для Господа. Я думаю, что в конце мы с вами сегодня уже встречаться не будем. Если там будет пару минут, поставим музыку. Вот. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем готовиться и слушать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. И вместе с ангелами небесными мы хотим сегодня воспеть «Слава Вышних Богу, на земле людям мира. Слава тебе, наш Господь, за то, что ты родился, даже при том, что не было места. Слава тебе, Господи, за то, что привлек и привлекаешь к себе людей. И мы живем в мире, в котором, с одной стороны, нет места для тебя, но с другой стороны, ты спасаешь этот мир, и это место открывается. Да будет хвала тебе вовеки. Прибудь с каждым из нас и направляй нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня вторая наша рождественская беседа. Это рождественское время, особое время. Сегодня мы читаем Евангелие от Луки, очень известный фрагмент. Это вторая глава Евангелия от Луки, начиная с первого стиха. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Я хотел бы обратить сегодня внимание на один стих, это 7 стих, и буквально на одну фразу из этого стиха. «Не было им места в гостинице». Знаете, это, конечно, не про эмоциональную манипуляцию. Вот, типа, я слышал, так как этот стих таким образом используют. А вот, типа, представляете, когда Иисус родился, не было места в гостинице, а сейчас у нас нет возможности церковь развивать, вот тогда люди не жертвовали. Неужели вы сейчас не будете жертвовать так же, как и те люди, которые тогда окружали Иисуса Христа? Честно говоря, ахинея полная. А тут даже лучше использовать не слово ахинея, а именно слово манипуляция. Так вот, евангелист Лука, конечно, не манипулирует человеком, не манипулирует сознанием. Он скорее замечает очень понятную нам сегодня вещь. Для Иисуса Христа действительно не нашлось места ни в гостинице, я имею в виду физической, вот материальной, существующей гостинице, и о том, что это за гостиница, мы еще будем говорить, ни в сердце человека. То есть для рождения Иисуса Христа, для рождения младенца не нашлось места в человеческом сердце. Этот фрагмент, который мы с вами читали, этот фрагмент, который мы обсуждаем, указывает на полную греховность человека, на то, что в человеческом обществе действительно не остается места Богу. Бог выселен из человечества. Ровно так же, как Бог был выселен из Москвы, послереволюционной Москвы, которую описывал Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита». И когда из Москвы выселили Бога, туда приходит Воланд, и начинаются все эти страшные дела. Приходит он, кстати, в пасхальное время. Но об этом, я думаю, мы поговорим уже позже, когда мы будем праздновать воскресение Христова, мы это вспомним. Но в человеческом обществе по большей части действительно не остается места Богу. И все же есть и радостная сторона. Давайте благодарить Бога за то, что Христу не было места в гостинице. Я знаю, что разные библеисты выдвигают разные точки зрения по поводу того, что это за гостиница. От мысли о том, что это гостевая комната в доме, вот в доме кого-то из их родственников, до мысли о том, что это действительно такой отель, скажем так, или точнее, постоялый двор того времени. Я все-таки склонен думать, что это именно постоялый двор того времени. Это, конечно, не наши современные гостиницы. Гостиница, которая была, оказалась переполнена. Что это за гостиница? Это большое помещение, одна большая комната, в которой собирались много людей, и они спали прямо в повалку друг к другу, вот в этом таком разношерстном обществе. Понимаете, какая штука? Если бы нашлось для них место в гостинице, то была бы толпа любопытных, встречающих первое Рождество и ни малейшего представления, не имеющих о том, что на самом деле происходит. Понимаете, лучше уж коровы и овечки, чем тупые и ничего не понимающие любопытствующие. А рука Божия, я думаю, все это устраивала, и устраивала совершенно конкретно. И то, что кажется на первый взгляд трагедией, вот не было места в гостинице, оказывается на поверку настоящим благословением. Нет места для Бога – это состояние человеческого сердца. Нет места для Бога. Так, кстати, можно описать и состояние сердца правителей того времени. Мария на 9-м месяце беременности, конечно, не должна была никуда путешествовать. Но какое дело было кесарю до людей, и какое дело было кесарю до Бога? Кесарь Август сам считал себя богоподобным, поэтому для Бога, конечно, места у него в жизни и в сердце не было. Однако Мария даже в этой ситуации, даже в тот момент, когда не было места для Бога в сердце людей, Мария даже в этой ситуации полностью подчиняет себя силе Святого Духа. Да, мир ее не мог понять, но она доверилась Богу. Помните еще раньше, когда ведь на самом деле Мария узнает о Рождестве Иисуса Христа, Иосиф узнает об этом заранее. Я думаю, что Елизавета имела какое-то представление, конечно, потому что она родственница. Ну и, конечно же, Захарий имел также представление, по крайней мере, какое-то. Но все остальные считали, что Мария проявила неверность. Все остальные считали, что Мария проявила непослушание. Все остальные, вместо того, чтобы видеть Божию славу, видели то, что они воспринимали как стыд Марии, как грех Марии. Мария несла в себе Сына Божия. И когда Иосиф пришел в Вифлеем, все места в гостинице были уже заняты. Однако чистая солома гораздо лучше нечистой толпы любопытствующих. Помните, потом Иисус скажет о Иерусалиме: «Если бы ты, Иерусалим, знал час посещения своего». Иными словами, Иерусалим пропустил, Иерусалим не заметил. Ровно так же можно сказать и здесь, сказать о Вифлееме. Если бы Вифлеем знал час посещения своего, час этой возможности, тогда, я думаю, какой-то дом мог бы открыться для Марии. Тогда, я думаю, кто-то помог бы, и кто-то послужил бы и ей, и малышу. Но Вифлеем спал. Он проспал этот момент, когда маленькая эта деревушка, маленький этот городок стал самым известным местом на планете. Вифлеем спал и не заметил того, что происходило. Проходила перепись, дни были наполнены тем, что казалось важными делами, но дела этой переписи сегодня не помнит уже практически никто. А вот то, что произошло ночью, приход младенца в мир, люди помнят. Я понимаю, что сегодня наша с вами беседа не выстроена по пунктам. Это скорее такое открытое размышление. Да-да-да, я приглашаю вас поразмышлять над этим фрагментом, над этим стихом. Не было им места в гостинице. Именно поэтому первое дыхание Иисуса Христа, первое дыхание Бога, который стал человеком, который пришел на землю, первым дыханием своим он вдохнул воздух стойла. Я не буду уточнять, Если вы бывали когда-нибудь в стойле, если вы бывали когда-нибудь на скотном дворе, вы поймете, что это за воздух. Вы понимаете, что произошло? Из славы небесной он попадает в стойло земное. Он сошел из небесной славы в земной мир через лоно матери. Он сошел из небесного величия и из небесного света в темноту этого самого хлева, в темноту этой ночи. Он сошел из небесной радости в земную юдоль скорби. Знаете, зачем? Чтобы вывести нас отсюда, из темноты, в свет. Чтобы вывести нас из стойла в славу. Чтобы вывести нас из скорби в настоящую радость. Именно здесь, в Вифлееме, Слово стало плотью для того, чтобы обитать с нами. Он пришел как Бог, потому что Он Бог, но Он также и человек. Это невозможно объяснить за 5 минут. Он принес величие небес в земную повседневность. Чтобы познать Бога, я обращаюсь к Нему. Но чтобы познать человека, я тоже обращаюсь к Нему, к Богу, к Иисусу Христу. Знаете почему? Потому что у Него две природы. Это природа Божья и природа человеческая. И вот в оставшееся у нас с вами время я предлагаю нам с вами поразмышлять над двумя этими природами. Божья природа, Он на 100% Бог, и человеческая природа нашего Господа Иисуса Христа. Он на 100% человек, только без греха. И когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, для нас, очевидно, существуют те же две природы, те же две составляющие в Его рождении. Давайте сначала поразмышляем над человеческой составляющей Рождества Иисуса Христа. Не было Ему места в гостинице? Да, не было. Потому что люди видели всего лишь младенца, обычного младенца небогатых родителей. Царя приняли бы с гораздо большими почестями. А младенцам можно было просто пренебречь. Помните школьные задачки по физике? Что-нибудь типа сопротивлением воздуха можно пренебречь. Вот ровно так же и здесь. Младенцам можно пренебречь. Джордж Макдональдс, известный писатель, иногда его называют детским писателем, неправильно, потому что писал он, конечно, для взрослых. Джордж Макдональд, тот самый, который оказал огромное влияние и на Толкина, и на Льюиса, в одном из своих стихотворений написал об этом так. «Царя мы ждали, чтоб сразил рукою сильной он врагов. А он простым младенцем был, пришедшим в мир через боль и кровь». И мы с вами читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». И знаете, никому до этого не было дела. Он был младенцем, похожим на любого другого младенца. Представьте себе эти ясли, представьте себе младенца, а теперь представьте себе вот что. С одной стороны, да, он как любой другой младенец, но с другой стороны, посмотрите на его руки, и вы поймете, что в этих руках надежда мира. Посмотрите на его ноги, и вы поймете, что он пойдет в мир для того, чтобы проповедовать Царство Небесное. Об этом мы читаем в Евангелиях. Посмотрите на него и попытайтесь сопоставить друг с другом две вещи, которые мы обычно не сопоставляем. Задумайтесь о том, что этот младенец через 3 десятилетия будет пригвожден к Голгофскому кресту. Мир не ждал младенца. Но некоторые ждали. Например, пастухи
которым Бог объявил о его приходе, волхвы, которые исследовали Божие Слово и смотрели в небо и увидели эту самую звезду, Симеон, который ожидал его в храме, Анна, которая молилась о нем, не было ему места? Да. Однако все же нашлось место в сердцах тех, кто возлюбил его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Откуда он пришел? Христос отвечает на этот вопрос и говорит, что он пришел от Отца. Апостол Павел также развивает ответ на этот вопрос в послании филиппийцам, 2 глава, с 6 стиха. Апостол Павел развивает эту тему. Он говорит об этом рождении и о том, как сочетались в нем Божие и человеческое. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, то есть не держался за свое равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, у него были и руки, и ноги, как у любого младенца. И пришел он не в Иерусалим. Он пришел в маленький, незаметный Вифлеем. Пришел он не в богатый дом. Он стал одним из изгнанных, одним из презираемых. Он скажет потом, что сыну человеческому негде голову преклонить. Зачем? Почему все это было необходимо? Зачем ему, Богу, было становиться человеком? Есть притча о сыне одного персидского монарха, персидского правителя, который впервые в жизни как-то отправился в путешествие на корабле флота, принадлежавшего его отцу. Он тогда еще не был царем, он был царевичем, но флот-то принадлежал отцу, царю. И вот этот подросток плывет на корабле, и тут случается неожиданное. Кто-то из матросов не рассчитал своего движения и упал за борт. Юноша в шоке, почему никто не прыгает на помощь, почему корабль и другие корабли, а там был целый флот, там было много кораблей, почему все это не остановили, чтобы спасти матроса? Он приходит к капитану и говорит, почему не остановят корабли? Капитан отвечает, мы не останавливаем флот великого царя ради его слуги. И тогда этот царский сын срывает с себя царские одежды и бросается за борт, чтобы помочь этому матросу. И при этом он кричит следующее. Вы не останавливаете флот великого царя ради его слуги, но вы остановите флот великого царя ради его сына. Вот мы точно так же утопали в море греха. И Христос бросился в это бушующее море, чтобы спасти нас. Да-да-да, друзья, из небесной славы, как мы сегодня уже говорили, в запах стойла, из света во тьму, из величия в уничижение. Он пришел к нам, пришел как человек, потому что это была единственная возможность спасти нас. А теперь другая сторона. Давайте разберемся и давайте рассмотрим его рождение с точки зрения Бога. И вот тогда нас уже не должна удивлять вот эта фраза про то, что ему не было места в гостинице. Не было места, говорите? Ну, конечно. А какое место может быть для Бога в самом большом, самом роскошном, самом изысканном дворце? Не говоря уж о гостинице. Бог не творение, а творец. Соломон отлично понимал это, когда освящал храм Божий. Бог не творение. Он действует в пространстве, но он не отягощен этим пространством. Он находится с нами, но при этом он не связан своим нахождением с нами. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10, 11, 12 стихи. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Или в некоторых современных переводах: «Пришел к тому, что должно быть его собственностью, но свои, то есть его люди, его народ, его не приняли». И знаете, для кого-то это мог быть конец. Знаете, сколько рассказов об отверженных людях, отверженных душах. И то, что мы видим здесь, это ведь самое тяжелое, самое страшное отвержение. Прочитайте литературу XIX века, романтическую литературу XIX века. Почитайте произведения писателей, романтиков. Их герой как раз молодой человек, который вступает в битву с миром, бьется за правое дело, но его не принимают, его отвергают. И в конце концов он умирает. И умирает он рано, непонятый, непринятый людьми. Так вот, Иисус — это не герой-романтик. Да, он умер, но давайте посмотрим на его смерть. Дело в том, что умер он не потому, что все на весь мир обозлился, и не потому, что произошла страшная трагедия, его просто убили. Он умер, потому что он пошел на эту смерть. Он хотел этого, он добровольно пошел на это, потому что это был единственный способ противостоять греху. Он умер, но и воскрес на третий день. Смерть не имела над ним власти. Мы читаем о том, что люди отвергли его, но 12 стих той же первой главы Евангелия от Иоанна: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Не было им места в гостинице, мы с вами читали сегодня. Это главный стих, о котором мы сегодня говорим. И знаете, что Бог делает? Он не просто расширяет эту гостиницу, он дает нам новую жизнь. Он говорит: да, в той душе, которая появилась, которая стала существовать после грехопадения, нет места для Бога. Но эту душу можно изменить. Да, для этого нужна будет смерть, для этого нужно будет воскресение. Но это изменение возможно. И это изменение открыто для людей. Он родился в общественном стойле. Он умер на кресте, выделенном римским государством. Он был похоронен в чужой гробнице. Все чужое. Но смотрите, если бы он захотел, он мог бы изменить всю вселенную. Но он пришел. Для него было все чужое. Он был чужим для людей. Однако все равно нашлись люди, которые приняли его. Нет места, говорите. Будет это место. И дальше уже вопрос каждому из нас. Чтобы это место в нашем сердце, в нашей жизни было. Когда пришел Христос, его не принимали. Сын Божий отправился на величайшую битву. Битву против сатаны. Я думаю, что тут есть еще один очень важный аспект. Ведь он покинул небеса, где его не просто принимали, где его прославляли, где его чтили. И Божьи ангелы смотрели на Христа, когда он отправлялся на эту землю, зная, какая битва ему предстоит. И вот то, что я скажу сейчас, может показаться измышлением сентиментального проповедника. но я все-таки это скажу. Когда Христос пришел на эту землю, в небесном плане, в небесном измерении, престол Христа, небесный трон, небесный престол Христа был пуст. Да, мы не имеем права относить понятие времени к той вечности, в которой живут небеса. Но все же Бог отлично знал, на что пошел Сын Божий, спустившись на эту землю. Но почему нас должен волновать сегодня небесный престол? Христос ведь восседает на престоле одесную Отца. Престол теперь не пуст, независимо от того, что было тогда. Волновать нас должен сегодня не этот престол. Волновать нас должны сегодня наши сердца. Вот Христос есть в сердце или нет? Волновать нас сегодня, опять-таки, должна не та гостиница, о которой говорится в Евангелии от Луки. Волновать нас сегодня, опять-таки, должно наше сердце. Христос есть в сердце или нет? «Се стою у двери и стучу», — говорит Христос, обращаясь к церкви. И обращаясь к каждому из нас также. Он пришел на эту землю, чтобы умереть. Но он не только умер, он и воскрес. Теперь он восседает по правую руку Бога Отца. И теперь, в этот самый момент, он зовет нас. Не осуждайте тех людей, по вине которых Марии, Иосифу, младенцу Христу не досталось места в гостинице. Это даже к лучшему. Нам же с вами сегодня гораздо правильнее задуматься о себе. Есть ли место в нашем сердце? Или его заполняют только рождественские украшения? Завтра продолжим, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.